Глава пятая. Черная зима. Но особенно вырос авторитет Макмердо после ареста и триумфального освобождения. В истории ложи не было случая, чтобы новоиспеченный брат в первый же вечер участвовал в деле, а через день сидел на скамье подсудимых вместе с самыми свирепыми скауэрами. Он уже стяжал лавры весельчака в опивохе, рубахе парня. Уже был известен его горячий нрав. Макмердо не мог снести оскорбления даже от всемогущего хозяина. Теперь ко всему этому прибавилась вера, что ум его способен изобрести коварную затею, а руки ее исполнить. «Да, этот парень годится для мокрых дел», — говорили друг другу старики, ожидая возможности убедиться в этом на практике. У Макджинти было достаточно удальцов, но этот обещал быть уникальным. У него было такое чувство, что он держит на поводке волкодава. Для мелкой работы имелись злые, но беспородные псы. Этого же монстра он берег для особо крупного злодеяния. Кое-кого из братьев, в том числе Теда Болдуина, не радовало столь быстрое возвышение новичка. Они питали к нему сильную неприязнь, но старались держаться от него подальше. И в гневе, и в радости Макмердо не знал удержу. У братьев по ордену он сумел завоевать уважение. И только у одного очень важного человека полностью его утратил. Отец Этти заявил, что слышать не желает о Макмердо, и запретил ему переступать порог своего дома. Этти же, всей душой полюбив ирландца, не могла с ним порвать, но и ей здравый смысл подсказывал: замужество с человеком, для которого так легко приступить закон, ничего хорошего ей не сулит. Однажды утром после бессонной ночи она решила пойти к нему поговорить, возможно, в последний раз. Вдруг удастся вырвать его из омута, который затягивал его все глубже и глубже. Он много раз приглашал ее, и вот она пришла, тихонько отворила дверь комнаты, которую он называл гостиной. Макмердо сидел за столом и что-то писал. Этти вдруг взбрело в голову пошутить. Ей ведь было всего 19 лет. Она на цыпочках подошла к нему сзади и опустила ему на плечи свои легкие ладошки. Этти хотела испугать его, и это ей удалось, но какой ценой? Она сама испугалась чуть не до смерти. Макмердо как молния вскочил со стула, правой рукой пытаясь сжать ей горло, левой комкая на столе лист бумаги. На какой-то миг он в изумлении застыл. Ярость в лице сменилась нежностью, но Этти успела отпрянуть от него, заглянув в глаза такой неистовой злобы, какой за всю свою безмятежную девичью жизнь никогда не видела. «Это ты?» — воскликнул он, отирая со лба пот. — Подумать только, ко мне в комнату заглянуло солнце, моя бесценная любовь, а я вскочил, как бешеный, и рука чуть не сомкнулась на ее горле. — Иди сюда, родная моя, — протянул он к ней руки, — я заглажу свою грубость. Но Этти никак не могла прийти в себя. Она уловила в лице возлюбленного мгновенное выражение вины и страха. Женское чутье подсказало ей: это не просто испуг, ради которого затевалась шутка. Это страх человека, пойманного с поличным. — Что с тобой, Джек? — воскликнула она. — Почему ты так испугался? О, Джек, если совесть твоя чиста, ты бы не смотрел на меня с такой яростью. Ангел мой, я был с головой погружен в свои мысли, а ты впорхнула, как дуновение ветерка. Нет-нет, Джек, тут что-то совсем другое. Запротестовала Этти, и вдруг ее обожгло внезапное подозрение. «Дай мне письмо», — потребовала она. «Не могу, Этти». Подозрение превратилось в уверенность. «Это письмо другой женщине». На глаза Этти навернулись слезы. «Я не сомневаюсь. Иначе ты не стал бы прятать его от меня. Ты пишешь своей жене. Откуда я знаю, что ты не женат? Ведь я так мало знаю тебя». — Да и никто ничего о тебе не знает. Я не женат, Этти. Клянусь святым крестом, ты для меня единственная женщина во всем свете. У Макмердо кровь схлынула с лица. С такой истовой любовью произнес он эти слова, и Этти ему поверила. «Ну хорошо», — сказала она, и, подумав, прибавила. «Но почему тогда ты прячешь от меня это письмо?» «Я тебе объясню, дорогая. Я связан клятвой, и поэтому не могу тебе его показать. Мое слово, кому бы я ни дал его, нерушимо. Знай это и попусту не волнуйся. В этом письме речь идет о делах ложи, а они тайна даже для тебя. Да, я испугался, почувствовав на плечах чьи-то руки. Я подумал, что это полиция». Этти понимала, что он говорит правду. Подошла к нему. Он обнял ее и стал поцелуями отгонять ее сомнения и страхи. «Садись сюда, рядом со мной. Конечно, это жалкий трон для такой королевы, пока твой бедный возлюбленный не может предложить тебе ничего лучше. Но верь мне, рано или поздно все изменится, и я смогу вознаградить любимую за ее долготерпение. Ну как, отлегло от сердца?» «Конечно, нет, Джек. Ведь ты в глазах всех преступник. Самый опасный преступник. Я каждую секунду трясусь, вдруг увижу тебя на скамье подсудимых за убийство. Скауэр МакМердо. Вот как тебя вчера назвал один из постояльцев отца. Эти слова точно ножом меня полоснули. От слов не умирают, дорогая. Но он сказал правду. Не так черт страшен, как о нем болтают. Мы всего-навсего организация бедняков, которые, как могут, отстаивают человеческие права. Брось их, Джек!» Этти обвела руками его шею. «Ради меня, ради Господа Бога, расстанься с ними. Я пришла сегодня к тебе, чтобы умолять об этом. Джек, я молю тебя на коленях. Видишь, я встала на колени. Ради всего святого, расстанься со скауэрами!» МакМердо поднял ее, прижал ее головку к груди и стал гладить. «Родная моя, ты сама не знаешь, о чем просишь. Как я могу с ними расстаться? Ведь это значит нарушить клятву, бросить в беде товарищей. Если бы ты все-все обо мне знала, ты бы не стала так умолять. И к тому же, разве я мог бы выйти из ложи, если бы и захотел? Ты думаешь, ложа отпустит человека, который так много знает?» «Я думала об этом, Джек. У меня есть план. Отец скопил немного денег. Он не может больше жить под гнетом вечного страха. Ведь здесь никто не чувствует себя в безопасности из-за этих скауэров. Он готов уехать отсюда. Мы убежим все вместе. В Филадельфию или в Нью-Йорк, и там, наконец, вздохнем спокойно». «У ложи слишком длинные руки», — рассмеялся МакМердо. «Ты думаешь, они не достанут нас в Филадельфии и даже в Нью-Йорке? Тогда можно уехать на запад, в Англию, куда угодно. Хоть и в Германию, откуда отец родом, только бы подальше от этой долины страха». МакМердо сразу же вспомнился старик Моррис, его брат по ложе. «Второй раз слышу эти слова. Долина смертной тени, я бы сказал. Помнишь из псалмов? И эта тень нависла над нашими жизнями. Ты думаешь, Тед Болдуин простил нас? Если бы он тебя не боялся, он бы давно расправился с нами. Видел бы ты тогда, какой взгляд он на меня бросил, жадный, горящий, беспощадный взгляд черных глаз. Проклятие! Я бы научил его хорошим манерам, заметь я этот взгляд. Послушай, моя девочка, я не могу отсюда уехать. Понимаешь, не могу, запомни раз и навсегда. Скажу пока одно. Позволь мне действовать по своему усмотрению, и я найду способ, как нам отсюда вырваться. Тебе, мне, твоему отцу, и не запятнать свою честь». «О какой чести говоришь ты, если ты скауэр?» «Ну-ну, это ведь как посмотреть. Во всяком случае, обещаю, через полгода так все устроится, что я смогу уехать из Вермиссы, не пряча от людей глаз». «Через полгода?» Лицо Этти вспыхнуло радостью. «Обещаешь? Может, через 7 месяцев, 8, но самое позднее, через год мы с этой долиной расстанемся». Это все, чего Этти добилась своим разговором, но и это было немало. В окружающем ее мраке забрезжил, наконец, луч надежды. Она вернулась домой, успокоенная и ободренная, чего не испытывала с того самого дня, как МакМердо вошел в ее жизнь. МакМердо был уверен, что, став членом ложи, он получит доступ ко всем планам и делам скауэров. Но оказалось, что это не так. Их деятельность не ограничивалась одной ложей. Даже ректор МакДжинти всего не знал. Над ним стоял окружной президент, живущий в Хобсонс-Пече, на полдороге от Вермиссы в Станвиль. Под его началом находились несколько местных лож, которыми он управлял непредсказуемой рукой деспота. Макмерду довелось видеть его один раз. Это был юркий седой человечек, похожий на старую крысу. Он не ходил, а крался, как вор в ночи. Глаза смотрели не то искоса, не то из-под лобья, и взгляд их царапал затаенной злобой. Звали его Эван Спот, и даже грозный хозяин Вермиссы питал к нему страх, смешанный с отвращением, подобно могучему гиганту Дантону, трепетавшему перед тщедушным, но свирепым Робеспьером. Однажды Сканлин, приятель и сосед Макмерду, получил от МакДжинти коротенькое послание, к которому было приложено письмо Эванса Путта. В этом письме окружной президент уведомлял ректора ложи 341, что направляет к нему двух братьев, Лоллера и Андрюса, которым предстоит важная работа в окрестностях Вермиссы. Что за работа, в интересах дела должно остаться тайной для всех. Не может ли ректор обеспечить им в Вермиссе крышу над головой? От себя МакДжинти писал, что приютить гостей в Доме Союза нельзя. Через час об их прибытии узнает весь город. Поэтому он обращается к Макмерду и Сканлину. Не поселят ли они гостей на день-другой у себя в пансионе? Гости ждать себя не заставили. Явились со своими саквояжами в тот же вечер. Лоллер, хитрый, молчаливый и осторожный, был уже в летах. Черный сюртук, седая растрепанная борода, мягкая фетровая шляпа. Вы бы приняли его за бродячего проповедника. Его спутник Андрюс был полный его противоположностью. По виду совсем мальчишка с честным открытым лицом, веселыми глазами и раскованными манерами. Не дать не взять студент на каникулах, радующийся каждому новому дню. Оба были убежденные противники алкоголя. Внешне они могли бы сойти за образцовых граждан, если бы не были неведающими сострадания убийцами, которые не раз доказали свое послушание и хладнокровие при исполнении особых заданий ложи. На счету Лоллера было 14 успешно проведенных дел, на счету Андрюса пока еще 3. Макмерду обнаружил, что они охотно рассказывают о своих прошлых подвигах, вспоминая о них с законной гордостью человека, верно и бескорыстно послужившего на благо общества. Что же касается предстоящего дела, тут они были немы, как рыбы. Нас выбрали для этой работы, потому что ни я, ни этот парень капли в рот не берем, — объяснил Лоллер. На нас можно положиться, мы не сболтнем лишнего. Не берите это на свой счет, таков приказ окружного президента, и наш долг — повиноваться ему. «Но мы здесь все заодно», — сказал Сканлин. Четверка сидела за ужином в гостиной Макмерда. «Это, конечно, верно. И мы до пастушьего рожка готовы рассказывать всякие истории. Хотя бы о том, как был убит Чарли Уильямс или Саймон Берт. Да мало ли еще кто. Но пока дело не сделано, рот у нас на замке. В наших местах немало людей, с которыми я сам готов поквитаться», — вставил Макмерду и, выругавшись, прибавил. — Уж не за Джеком ли Ноксом из Айрон-Хилла вы охотитесь? Я бы дорого дал, чтобы поставить его на место. Нет, пока еще не за ним. — Может, Герман Штраус? — Нет, и не Штраус. — Что ж, не хотите, говорить не надо. Не волить не будем, хоть нам, конечно, очень интересно. Лоллер, улыбнувшись, покачал головой. — Такого на Микини не проведешь. Несмотря на таинственность, а может и благодаря ей, Сканлин с Макмердо решили во что бы то ни стало увидеть забаву собственными глазами. На второе или третье утро, едва стало брезжить, Макмердо услыхал, как скрипят лестничные половицы. Он тут же разбудил Сканлина, и оба стали поспешно одеваться. Спустившись вниз, гостей уже не застали. Дверь была открыта. Макмерду с приятелем вышли на улицу. Было еще довольно темно, но в свете фонарей они различили две удалявшиеся фигуры и, стараясь ступать по глубокому снегу как можно тише, двинулись вслед за ними. Пансион, где они жили, был на самом краю города, и они скоро приблизились к развилке, лежавшей уже за городской чертой. На развилке гостей ожидали еще трое. Немного посовещавшись, злоумышленники отправились дальше. Дело, видно, действительно предстояло серьезное, раз понадобилась целая пятерка для его осуществления. От этой развилки в разные стороны отходило несколько дорог, ведущих к ближайшим шахтам. Посланцы окружного президента пошли по той, что вела в Кроу-Хилл, где находились шахты, принадлежащие мощной угольной компании. На шахтах царил порядок и дисциплина, оазис в этой долине страха. Благодаря неусыпным стараниям и энергичного и бесстрашного управляющего Иосии Данна, которого владельцы пригласили сюда из Новой Англии. Заметно светало. Появились первые фигурки шахтеров, бредущих на работу группами и поодиночке по черной от копоти дороги. Макмердо со Сканленом смешались с рабочими, стараясь не выпускать из виду своих зловещих гостей и их спутников. Впереди начиналась густая полоса тумана, из ее середины вдруг пронзительно засвистел паровой гудок. Через 10 минут уйдут в недра земли клети с шахтерами и начнется трудовой день. У шахтных надстроек ожидали своей очереди 100 человек. Шахтеры топтались на месте, дышали на стынущие руки, холод пронизывал до костей. Незнакомцы стояли поодаль, в тени дома, где находилось машинное отделение. Сканлин и Макмердо поднялись на груду шлака, и вся безрадостная картина открылась им как на ладони. Они видели, как из машинного отделения вышел шахтный инженер, огромный бородатый шотландец Мензис. Дунул в свисток, и клети, подчиняясь сигналу, заскользили вниз. В тот же миг к копру подошел высокий, быстрый, еще очень молодой человек со строгим, гладко выбритым лицом. Он оглядел привычную утреннюю сцену спуска шахтеров в забой, и взгляд его выхватил группу незнакомцев у машинного отделения. Они стояли в надвинутых на самые глаза шляпах с высоко поднятыми воротниками, лица ни у кого не различишь. На какое-то мгновение ледяная рука дурного предчувствия сдавила сердце, но управляющий тут же подавил страх, думая только о своем долге. — Кто вы такие? — спросил он, двинувшись в сторону таинственной пятерки. — Что вам здесь надо? Ответа не последовало. Юнец по имени Андрюс сделал шаг вперед и выстрелил управляющему в живот. Шахтеры, их было по меньшей мере 100 человек, стояли беспомощные и неподвижные, точно их парализовало. Управляющий обеими руками схватился за рану и согнулся вдвое. Потом зашатался, но второй убийца послал следом еще одну пулю, и он повалился на бок, дергая ногами и цепляясь пальцами за куски шлака. Мензис, этот великан-шотландец, издав гневный рык, бросился на убийц с огромным гаечным ключом в руке, но и его встретили 2 пули, направленные прямо в лицо, и он свалился, как подкошенный, прямо к ногам своих губителей. Среди шахтеров волной прокатилось движение, послышались возгласы негодования и участия. Тогда 2 убийц, ничтоже сумнявшися, разрядили над головами шахтеров свои 6-зарядные револьверы. Толпа бросилась в рассыпную, некоторые в панике побежали домой в Вермиссу. Кто посмелее, опомнившись от пережитого ужаса, вернулись назад к шахте. Банда же убийц как сквозь землю провалилась. На глазах 100 свидетелей они убили 2 невинных людей. Но все произошло так быстро и внезапно, что не только никто не запомнил их лиц, но даже не сумел их разглядеть. Сканлин и Макмердо, как и хотели, увидели забаву своими глазами. Сканлин был подавлен. Первый раз в жизни на его глазах убивали людей, и выглядело это не столь забавно, как ему до сих пор внушали. Домой они возвращались быстрым шагом, и всю дорогу их преследовали горестные вопли жены убитого управляющего. Макмердо шел молча, сосредоточенно о чем-то думая, но все-таки бросил несколько укоризненных слов своему малодушному приятелю. — Что ты хочешь? Война есть война. Война между ними и нами. Ответный удар наносят без промаха. Вечером в зале собраний ложи было шумное и веселое празднество. Торжественно отмечалось не только убийство управляющего инженера могущественной компании, у которой после этого нападения спеси поубавится, и она будет так же покорно платить дань, как и другие компании, давно поставленные на колени. Это был еще один кирпич в фундамент будущего, который ложа возводила с таким свирепым упорством. Но была еще причина для празднества. Послав в Вермиссу пятерых своих братьев, окружной президент потребовал взамен тайно прислать ему троих вермисцев. Надо было убрать Уильяма Нейлза, хозяина шахты Стейк Роял, одного из самых известных и любимых рабочими шахтовладельцев Джилмертонского района. Говорили, что у этого человека во всем мире нет ни единого врага. Он был идеальный хозяин во всех отношениях. Но одного он требовал от всех без исключения — честной, добросовестной работы. И он уволил подряд нескольких пьяниц и лодырей, которые, как на грех, оказались членами всесильного ордена. На двери его дома повесили листок с изображением гроба, но он своего распоряжения не отменил. И вот этот достойный человек в свободной цивилизованной стране был приговорен к смерти. Этим утром приговор привели в исполнение. Тед Болдуин, сидевший в довольной позе на почетном месте рядом с ректором, был главным его исполнителем. Его красное заветренное лицо и блестящие, налитые кровью глаза говорили о бессонной ночи и выпитом спиртном. Вместе с двумя товарищами он провел прошлую ночь в горах. Все трое были небриты, в мятой и грязной одежде. Но никогда еще никакие герои, вернувшиеся после самых рискованных предприятий, не встречали более теплого приема. История убийства рассказывалась и пересказывалась во всех подробностях под аккомпанемент восторженных криков и взрывов хохота. Братья ждали свою жертву на вершине высокого холма. Нейлс обычно возвращался домой этой дорогой, и у вершины его лошадь замедляла ход. В тот вечер на нем была теплая меховая шуба, и он никак не мог вытащить пистолет. Они свалили его с лошади и стреляли, сколько хватило пуль. А как он молил их о пощаде! Убийцы изображали крики и вопли несчастного к восторгу развеселившихся не в меру слушателей. «Еще, еще давай! Как он там взвизгивал!» — кричали они. Никто из них не знал убитого, но ведь нет ничего более захватывающего, чем сцена убийства, изображаемая на театральных подмостках. Вермисские парни сыграли ее блестяще. Джилмертонские скауэры убедились: на ложу Вермиссы можно положиться. Была, правда, одна накладка. Когда они пускали пулю за пулей в уже недвижное тело, на дороге показался еще один всадник, ехавший вместе с женой. Первая мысль была пристрелить обоих, но стоит ли тратить пули на безобидных обывателей? Им было велено ехать, не оглядываясь, и помалкивать. Не то и их ждет подобная участь. Окровавленный труп был в конце концов оставлен на дороге в назидание другим, столь же несговорчивым шахтовладельцам, а трое благородных мстителей поспешили скрыться в горах, как раз там, где доменные печи и горы шлака сменяются дикими, нетронутыми рукой человека склонами. И вот теперь они здесь, целые и невредимые, гордые, чисто сделанной работой, внимают рукоплесканием друзей. Это был поистине великий день. Тень смерти еще сильнее сгустилась над Вермисской долиной. Но МакДжинти решил не останавливаться на этом. Подобно мудрому генералу, что в день выигранного сражения замышляет на завтра нанести новый удар, пока враг не оправился от поражения, он оглядел мысленным взором контролируемую территорию, и в его мстительной голове родился план очередного нападения на тех, кто еще пытался сопротивляться. В тот же вечер, когда подгулявшие скауэры разошлись по домам, он коснулся руки Макмердо и повел его в ту маленькую комнатку, примыкавшую к бару, где произошел их первый разговор. «Послушай, друг, — начал МакДжинни, — наконец-то появилась достойная тебя работа. Ты будешь главный ее исполнитель. Горд слышать эти слова. Можешь взять с собой Мандерса и Релли. Они предупреждены. У нас не будет спокойной жизни, пока Уилкокс не угомонится. Если ты прикончишь его, тебе скажут спасибо, братья всех лож угольного бассейна. Сделаю все возможное. Кто он и где его искать?» МакДжинти вынул из угла рта вечную полуизжеванную, полувыкуренную сигару и набросал на листке, вырванном из блокнота, какой-то грубый план. «Он старший мастер компании Iron Dike. Человек уважаемый, не размазня. Воевал в гражданской войне, знаменосец. Портрет довершают почтенные седины и боевые шрамы. Мы дважды пытались покончить с ним. В одной из этих попыток и погиб Джим Карнауэй. Теперь это дело в твоих руках. Дом его стоит вот на этой развилке Iron Dike. Как видишь, кругом на выстрел ни одного жилья. Он вооружен, стреляет без промаха и предупреждения, но вместе с ним живет жена, трое детей и служанка. Выбирать будет некогда. Или все, или никто. Надо достать пакет со взрывчаткой и приделать шнур. Что этот человек сделал? Разве ты не слышал? Он убил Джима Карновея. За что он его убил? Какое, дьявол, тебя возьми, это имеет значение. Карновей ходил ночью вокруг его дома, и негодяй его пристрелил. Ты должен восстановить справедливость. Там еще две женщины и дети. Их тоже надо прикончить. Надо, иначе к нему не подберешься. Это несправедливо, они ведь не виноваты. Что за идиотское препирательство? Ты пошел на попятный? Легче, легче, советник. Я не давал вам оснований возводить на меня подобные обвинения. Не было случая, чтобы я не исполнил приказание ректора моей ложи. Что справедливо, что нет, решаете вы. Так ты берешь на себя Уилкокса? Конечно. Когда? Мне нужно 1-2 ночи посмотреть, где дом, и выработать план. Отлично. МакДжинти пожал ему руку. Значит, мы можем надеяться. День, когда месть свершится, войдет в историю. Этот последний удар поставит на колени всех наших врагов. Макмердо со всех сторон обмозговывал задание, так неожиданно свалившееся на него. Одинокий дом Честера Уилкокса стоял милях в 5 от Вермиссы в соседней долине. В ту же ночь Макмердо отправился один на разведку. Вернулся, когда было уже светло. Днем он повидал двух своих напарников, Мандерса и Рейли, отчаянных головорезов, которые так радовались, будто собирались на охоту. На третью ночь троица встретилась за городом. Все были вооружены, один нес мешок с порохом, которым взрывают камень в карьерах. Было 2 часа по полуночи, когда они подошли к уединенному строению. Ночь была ветреная. По небу неслись рваные облака, то и дело скрывая лик почти полной луны. У Уилкокса во дворе могли быть сторожевые собаки, поэтому двигались вперед с особой осторожностью, держа наготове пистолеты. Но все было тихо, только ветер завывал в голых кронах. Макмердо подошел к двери спящего дома и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Он прислонил мешок с порохом к двери, проделал в нем ножом дырочку и вставил запал. Когда запал разгорелся, бросились со всех ног подальше от опасного соседства и спрыгнули в глубокую канаву. Тут же раздался оглушительный взрыв, сопровождаемый грохотом разваливающегося дома. Задание было выполнено. Еще ни одно кровавое дело из анналов ордена не было сработано так изящно и чисто. Но, увы, Эта прекрасно задуманная и бесстрашно проведенная операция не дала ожидаемых результатов. Не желая разделить судьбу многочисленных жертв и будучи предупрежден двумя предыдущими покушениями, Честер Уилкокс вместе с семьей покинул свой дом буквально накануне взрыва и обосновался в более спокойном месте, где полиция взяла семейство под свою защиту. Так что взрывом разрушило пустой дом, а строгий старый вояка, бывший знаменосец, продолжал прививать дисциплину шахтерам Айрондайка. «Запишите его за мной», — сказал Макмердо. «Это мой человек, и я разделаюсь с ним, хотя бы пришлось ждать удобного случая год». Братья одобрили решение Макмердо, выразили ему благодарность и доверие, на том дело пока и закончилось. Спустя месяц или около того в газетах появилось сообщение, что Уилкокс убит выстрелом из засады, из чего само собой вытекало, что Макмердо настиг таки свою жертву. Таковы были способы борьбы Ордена Вольных Братьев, благодаря которым им удавалось больше десятилетия держать в страхе обширный и богатый промышленный округ. Но, пожалуй, хватит марать эти страницы описаниями кровавых злодеяний. Все эти убийства занесены в картотеку, хранящуюся в специальном архиве, где можно познакомиться с ними во всех подробностях. Там вы прочитаете об убийстве полицейских Ханта и Эванса, которые осмелились арестовать двух братьев Ордена. Это двойное злодеяние, убийство двух безоружных людей, было замыслено и исполнено братьями Вермисской ложи. А также о том, как была застрелена миссис Ларби у постели мужа, избитого до полусмерти по приказу хозяина МакДжинти. Убийство старшего Денкинса, последовавшее вскоре после убийства младшего брата. Членовредительство, нанесенное Джеймсу Мердоку, взрыв в доме Степхаусов, уничтоживший всю семью, убийство четы Стендалов. Вот далеко не полный список кровавых дел, совершенных Скауэрами в ту страшную зиму. Смертная тень легла на Вермисскую долину, долину страха. Пришла весна, побежали веселые ручьи, зазеленели деревья. Надежда жила в каждой травинке, в пении птиц, в легком трепете молодых листьев, только для жителей Вермиссы, мужчин и женщин, живущих в постоянном страхе, не было и проблеска надежды. Никогда еще черная туча не была так черна и беспросветна, как в начале лета 1875 года.